Христос воскресе! Дорогие телезрители! Из века в век сотни людей стремились встретить светлый праздник Пасхи в Иерусалиме. И также из века в век многие люди пытались создать образ Иерусалима на своей земле. О таких Иерусалимах, больших и маленьких, известных и не очень, в нашей сегодняшней передаче «Хранители памяти».
Палестина, называемая Святой Землей, обычно помещалась в центре мироздания. Так, в русских народных стихах о Голубиной книге «Мать всем городам – Иерусалим, мать всем рекам – Иордан, мать всем горам – гора Фавор». Иерусалим – начальный град, который находится в центре земли. И еще в середине XIX века русские паломники стремились в этот святой город, ожидая увидеть там висящий на воздухе гроб Господень, юдоль плачевную и другие чудеса, описанные в апокрифических преданиях. Путешествие в Иерусалим в древности было трудным и опасным предприятием. И паломники-христиане, сумевшие не только добраться до святого города, но и благополучно вернуться домой, привозили с собой в родные страны различные памятные святыни, евлогии, среди которых были и изображения Иерусалима, его святых мест, особенно храма гроба Господня.
Храм гроба Господня и особенно сам гроб Господень в Увуклею в Европе воспроизводили очень рано. Ну, во всяком случае, вот в период раннего Средневековья уже известны какие-то модели переносные, там вырубленные из камня, изобразительные версии всякие, очень простые, очень примитивные. Но они существовали. Достаточно было меру храма использовать каким-то образом, да, вот в длину, чтобы он был такой, круглый, чтобы был и так далее. Этого было достаточно, чтобы памятник воспринимался уже как некий прообраз святыни. Параллельно формировались знания о Святой Земле. Они, конечно, были изначально они были довольно детальные, подробные, но детали были очень своеобразные, средневековые детали. Но после крестоносцев в Иерусалиме остались монашеские братства западноевропейские, особенно францисканцы, которые зацепились, так сказать, за Святую Землю и устроили там, мы бы сказали, свою миссию, которая называлась «Кустодия Святой Земли», «Стража Святой Земли». Вот они принимали паломников, помогали им каким-то образом, так сказать, обустроиться, водили их по этим святыням, все им показывали, устраивали какие-то хождения по Святой Земле, ну и прежде всего, конечно, в храм гроба Господня. Где-то с конца XIV века они стали описывать в более-менее внятных терминах и в более-менее внятных формах воспроизводить вот эту Святую Землю. И это было нужно еще вот для чего. Когда была потеряна Святая Земля для крестоносцев, в Европе все равно сохранялась тяга к посещению святых мест. И вот чтобы это можно было реализовать, не всякий мог себе позволить во враждебном окружении мусульманском путешествовать, да, через море и так далее. Вот эти люди, кто хотел посетить гроб Господень, нашли, если хотите, выход, или для них нашла выход католическая церковь. Они стали строить Святую Землю в Европе. Они стали воспроизводить топографию Святой Земли. Они стали в эту топографию врисовывать, вписывать сами события. Поскольку в католицизме не было никакого предубеждения против трехмерной скульптуры, трехмерных изображений, то и скульптурные группы стали возникать. Ну и, безусловно, роспись. И всевозможные, я бы сказал, такие демонстрационные площадки выставочные. С конца 15-го, весь 16 век в Европе формируется система Сакрамонте, то есть святых гор, или, если хотите, Голгоф. Кальварии они назывались в Восточной Европе. Это такие тематические парки, где рассеяно много мест поклонения, как и в Палестине, эти рассыпанные места. Только, как правило, они связаны не с топографией священной Палестины, а с топографией священной самого Иерусалима, и храм гроба Господня в эту систему входит. Это сложные, хорошо организованные системы. Они более или менее однообразны, и они следуют той системе святых мест, которым поклоняются в Иерусалиме, которая к тому времени тоже, ну и францисканцами, и другими монахами сформировалась уже, была сформирована. Их разное бывало количество, разные места показывали паломникам. Существовала система более или менее каноническая, бывали более сложные какие-то системы. К концу 17 века можно сказать, что Европа просто наполнилась этими сакрамонты и кальвариями. Их стало довольно много. Для человека, который совершал к ним путешествия, паломничество, читал нужное количество молитв, участвовал в станциональной литургике, то есть да, к хождению за кресты вот по этим всем местам, с соответствующими молитвами коллективными, пением, он получал отпущение грехов, как если бы он пропутешествовал в Святую Землю. Естественно, это для католиков было очень выгодно, очень удобно. В течение XVI и первой половины XVII века уже выходили всевозможные книги, которые подробно описывали Иерусалим. Выходили карты Иерусалима, виды всевозможные. Среди них был очень популярный, например, план города Иерусалима вот со всеми святыми местами некоего Адрихома. Хотя в самой Палестине он никогда не был, этот Адрихом, а пользовался только текстами, документами, рассказами и так далее. Его карта невероятно была популярна, она была красивая, очень подробная. А его книгой о святых местах пользовались до XIX века путешественники, потому что там была очень хорошая библиография, там историографическая часть была невероятно подробная, выверенная. Более продвинутым, более точным был труд Бернардо Амико. Чем был лучше всех остальных этот Бернардо Амико? Он на рубеже 16-17 века обмерил и издал чертежи храма Гроба Господня, ну и других святынь Палестины, на самом деле, но прежде всего храма Гроба Господня. Точный план, достаточно точный, с масштабом, разрез. Тоже как бы, да, масштабный. Такие аксонометрии, мы бы сейчас сказали, перспективные изображения интерьеров храма Гроба Господня. Это была книжка с вмонтированными в нее гравюрами, вклеенными. И среди этих гравюр была даже специальная гравюра, которая была посвящена Эдикуле или Кувукле, часовне Гроба Господня, на которой прямо было написано: этот чертеж позволит вам построить собственный гроб Господень без больших затрат, в удобных вам материалах. То есть это было такое приложение, если хотите, самоучитель, как построить гроб Господень.
Вероятно, эти европейские источники уже были в 17 веке у патриарха Московского и всея Руси Никона, который строил с учетом содержащихся в них сведений Воскресенский собор Новоиерусалимского монастыря. Новый Иерусалим, детище патриарха Никона, русская Палестина, созданная им недалеко от Москвы. Монастырь, задуманный как икона Святой Земли, отличался от европейских кальварий тем, что ему, по мысли патриарха Никона, как всякой иконе, должна была передаться святость первообраза, полнота благодати Святой Земли. Это был именно перенос Святой Земли в Россию, а не просто архитектурное сооружение, напоминающее о евангельских событиях.
Он здесь решил определить Воскресенский Новоиерусалимский монастырь для того, чтобы люди, которые не могут поехать туда, в Святую Землю, могли бы сюда прийти и поклониться основным святыням не только христианства, но вообще всего человечества, которое он здесь решил устроить. И для них он создает целую святую обитель. И он здесь проводит для каждого из нас определенную богословскую мысль. Он как бы нам говорит, что вот есть один крест, который был освящен кровью Христовой. Но если мы освящаем и множество других крестов, освящают их священники или епископ, их окропляют святой водой, кадят фимиамом, читают над ними молитвы, то эти кресты тоже становятся святыми, и они нас тоже спасают и сохраняют. Или то же самое касается и многих икон чудотворных. Есть у нас великие чудотворные святыни. Но когда делают с них списки или делают копии, их тиражируют, и их тоже освящают священнослужители определенным чином, то после этого каждая иконочка тоже становится источником божественной благодати. Вот эту мысль святейший патриарх Никон продолжает, создает здесь главные святыни христианства и их освящает, чтобы люди, не могущие попасть туда, в Святую Землю, приезжали бы сюда и здесь поклонялись и Святой горе Голгофе с животворящим крестом Господним, и камню помазанию, повитию, и гробу Господню, и место обретения креста Господня и получали бы здесь ту же самую благодать, которую они могли бы получить там, в Святой Земле.
Грандиозный архитектурный ансамбль Нового Иерусалима уникален. Многие русские православные люди, не имеющие возможности поехать в подлинный Иерусалим, могут посетить эту обитель в Подмосковье и поклониться ее святыням, напоминающим о крестных страданиях и воскресении Господа нашего Иисуса Христа. В этом году для всех жителей и гостей столицы в самом ее центре было сооружено еще одно напоминание об этих событиях. В сквере у Большого театра появились причудливые архитектурные сооружения, зеленые пальмы, раскрашенные фигуры, а также живая белая ослица, на которой могут прокатиться маленькие дети. Площадка «Город мира» – не просто яркая бутафория, развлечение для гуляющих, но напоминание о библейском Иерусалиме, городе, где пострадал Господь наш Иисус Христос. О событиях Страстной Седмицы напоминают надписи и изображения, повторяющие те, что можно увидеть на Крестном пути, улице Виа Долороса в настоящем Иерусалиме.
Интересно походить, посмотреть и взрослым, и детям. И все это еще так составлено, что можно наблюдать какие-то библейские сюжеты, увидеть в этом, так скажем, наши ценности православные, христианские. Ну, это, безусловно, радует.
Пройдя вглубь библейского города, ближе к Большому театру, мы оказались возле выставки, посвященной русской Палестине и архимандриту Антонину Капустину. Здесь представлены различные архивные документы, фотографии и иные материалы, связанные с русским присутствием на Святой Земле. Архимандрит Антонин Капустин, будучи начальником русской духовной миссии в Палестине, приобрел для русской церкви более 10 земельных участков, на которых его попечением строились храмы, паломнические приюты и школы. На выставке можно увидеть информацию о самом архимандрите Антонине Капустине, энергичном и разностороннем человеке, даже представлен написанный им лик Спасителя в терновом венце. Также здесь можно познакомиться с фотографиями и документами, связанными с русским паломничеством в Палестину, материалами по созданию и деятельности Императорского православного палестинского общества. В частности, здесь можно узнать об организованных обществом школах для палестинских детей. Примечательно, что все эти материалы представлены для предельно широкой аудитории, возможно, никогда не слышавшей имени архимандрита Антонина Капустина. Всех посетителей площадки «Город мира» фестиваля «Московская весна», вход на которую абсолютно свободный.
Дорогие телезрители, время нашего сегодняшнего эфира подошло к концу. Всего вам доброго. До свидания.